Здравствуйте,
Широко
уважаемые
известна
друзья!
словарь Android.
Приветствую вас на онлайн-конференции, посвященной выпуску предварительной версии Visual Studio 2013. Сегодня у нас очень насыщенный день. Мы расскажем вам о многих новинках, которые вошли в этот предварительный выпуск, и затронем все аспекты, связанные с разработкой веб-приложений, клиентских приложений, в том числе приложений и организации совместной работы, и поговорим о основных направлениях, которые и новинках, которые вошли в этот продукт. Соответственно, для того, чтобы нам начать, в первую очередь хотелось бы поговорить о том, какие тренды сейчас на текущий момент существуют в IT и, собственно, почему эти тренды требуют развития инструментальных средств, которые позволяют решать те задачи, которые сейчас стоят. Как вы знаете, сейчас очень интенсивно начинают развиваться всевозможные компактные устройства, которые снабжены сенсорными экранами, которые позволяют вам очень быстро получать информацию, работать с приложениями, которые эффективно ее демонстрируют, обрабатывать эту информацию и затем работать даже в онлайн с теми приложениями, которые сейчас существуют на рынке. Причем эти устройства еще и вдобавок могут подключаться к корпоративным сетям, что налагает определенные особенности на безопасность этих устройств, определенные требования, которые необходимо выполнять для того, чтобы эти устройства были удобными и позволяли решать те задачи, которые мы рассчитываем с помощью них решить. В том числе сейчас очень много развивается приложений, которые интегрированы с социальными сетями и используют облачные сервисы для того, чтобы решать множество тех вспомогательных задач, которые возникают при создании таких приложений. Все это требует инструментальной поддержки, которая позволяет с помощью языковых средств, с помощью библиотек, которые уже готовы для использования и для решения узких каких-то вещей, с помощью инструментов, которые позволяют быстро создавать такие приложения, собственно, и быть готовыми к тому, чтобы выпустить очень быстро, в короткие сроки, новые приложения и решить те задачи, которые стоят. Соответственно, компания Microsoft выпускает перечень продуктов, группу продуктов Visual Studio, которые позволяют вам с помощью тех инструментов, которые в нее входят, решать массу всех тех задач, о которых я вам только что сейчас рассказал. И следует учитывать, что вообще Visual Studio мы подразумеваем как не просто какую-то среду программирования, которая необходима только для разработчиков. Это в первую очередь на самом деле группа продуктов, которая объединяет в себя и инструменты, связанные с организацией совместной работы, управлением группами проектов, интеграцию с инструментарием, который позволяет эксплуатировать в дальнейшем после выпуска продукта свет уже в эксплуатационной среде и диагностировать какие-то проблемы, это в частности инструментарий, вошедший в систем центр, о чем мы говорим чуть позднее. Это и интеграция с системами баз данных. То есть вообще на самом деле это огромный комплекс инструментов, который позволяет справиться с всеми теми сложностями, которые, очевидно, могут возникнуть у группы разработки. И, соответственно, также у нас есть инструменты, которые позволяют интегрировать команду с заказчиком, обмениваться информацией, которая связана с подготовкой продукта. Это группа продуктов, связанная с офисом, доступом через веб к Team Foundation серверу, организация совместной работы с помощью SharePoint и доступом к инструментам, связанным с совместной работой для других платформ, в том числе для Eclipse, для того, чтобы другие платформы, в частности, это могут быть платформы Apple и даже Linux, можно было тоже, используя инструментальные средства, подготовленные компанией Microsoft, разрабатывать кроссплатформенное программное обеспечение. Но если коснуться именно Visual Studio, то, конечно, следует в первую очередь отметить, что у нас существует несколько редакций Visual Studio. Это Visual Studio Ultimate, самая максимальная редакция, в которую входит весь функционал, который мы подготавливаем на рынке. Также это Visual Studio Premium, Visual Studio Professional. И следует отметить, что у нас также есть отдельный продукт, специально предназначенный для тестировщиков, это Test Professional. Здесь на экране у меня также не показан продукт, который называется Visual Studio Express, но мы, естественно, и для новой версии Visual Studio 2013 подготовим эту редакцию, в которую также вошел ряд новинок, причем ряд новинок не только обновленных функций, которые мы интегрировали во все редакции, но также мы расширили функциональность Visual Studio Express, и чуть позднее я расскажу о том, какие новые возможности вошли в Visual Studio Express, которые раньше были недоступны в текущей редакции Visual Studio 2012, например. Итак, начнем мы на самом деле разговор о Visual Studio в первую очередь с тех новинок, которые связаны именно с улучшениями, связанными в среде разработки, и которые увидят в первую очередь программисты. У нас туда вошло очень много всевозможных нововведений, весьма интересных, весьма удобных и очень помогающих справиться с множеством задач. В первую очередь это, естественно, внешний вид Visual Studio. Мы поменяли множество, внесли изменений, связанных с поддержкой экранов с высоким разрешением. У нас теперь значительно проще улучшена среда в контексте работы с всевозможными там, окнами и диалогами. Соответственно, я чуть попозже покажу этот слайд. Ну и также у нас вошло масса новинок, связанных именно с работой с кодом, удобствами, связанными с навигацией по коду, просмотром всевозможных ссылок и тому подобных вещей. Соответственно, чтобы не быть голословным, давайте мы посмотрим на Visual Studio 2012 и, соответственно, поймем, какие же интересные новинки пригодятся программистам для того, чтобы быть более эффективными и более качественно справляться с теми актуальными задачами, которые перед ними стоят. Первое, с чем столкнутся люди, впервые запустив Visual Studio, это, естественно, появившийся инструмент аутентификации Visual Studio. По сути, мы создали инструмент, который позволяет сохранять все настройки, которые мы производим с Visual Studio в облаке. Но для того, чтобы это работало, нам необходимо аутентифицироваться в Visual Studio. И, соответственно, после того, как я наберу здесь свой пароль, у меня теперь появится возможность восстановить все свои настройки, которые у меня были сохранены в облаке. Также это позволяет, в общем-то, сразу же идентифицировать себя в подсистеме контроля версий и в дальнейшем еще использовать массу инструментов, которые связаны с аутентификацией, для того, чтобы однозначно говорить о том, кто, собственно, работает с Visual Studio. Если теперь я запущу Visual Studio на другом устройстве и при этом поменяю внешний вид, ну, например, поменяю цвет Visual Studio, точнее настройки ее внешний вид каким-то другим способом, то, естественно, на другом компьютере все эти настройки будут восстановлены, и, соответственно, я буду работать в той среде, в которой привык, даже несмотря на то, что там не было моих настроек, что является, несомненно, очень удобной функцией. Соответственно, вы можете определить тот размер опций, которые вы пытаетесь синхронизировать с облаком. Давайте сейчас я верну на самом деле цвет моего ID, потому что я привык к светлой теме или к синей теме, какой она была в Visual Studio 2010. И посмотрим, какие же настройки на самом деле передаются в облако для того, чтобы впоследствии нам было понятно, каким образом мы можем эту информацию использовать. Итак, у нас передается в качестве сохранения настроек в облаке, у нас передается внешний вид Visual Studio, настройки окружения, связанные с переменными, настройки клавиатуры, настройки, связанные с запуском Visual Studio, и настройки редактора. Тем самым, в общем-то, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы полностью восстановить всю ту среду, к которой вы привыкли. Соответственно, после того, как вы залогинились, также в Visual Studio 2013 превью будет возможность отсылать информацию о ваших отзывах. Вот здесь вот есть в предварительной версии опция, в которой вы можете написать нам о том, что вам нравится или что вам не нравится, и мы будем очень признательны, если вы действительно воспользуетесь этой возможностью и расскажете нам о каких-то вещах, с которыми вы столкнулись во время работы с предварительной версией Visual Studio 2012. Следует также отметить, что Visual Studio 2012 обладает рядом свойств, которые работают на разных операционных системах разным способом. Вот сейчас у меня здесь инсталлирован Visual Studio 2012 на операционную систему Windows 8. Естественно, вы можете поставить ее и на Windows 7. и на серверные соответствующие операционные системы. Но часть функций, которые мы сегодня вам покажем, она будет работать только в операционной системе 8.1, которую вы можете тоже сейчас скачать и ознакомиться с возможностями этой операционной системы. И, соответственно, о этих нюансах я чуть позднее по ходу презентации расскажу. Также хотелось бы отметить, что у нас появился дополнительный инструмент, связанный с нотификацией всех тех событий, которые могут возникать с Visual Studio. Ну, в 2012 студии вы, наверное, уже помните, что было всплывающее такое облако стандартной функции операционной системы, которая предупреждала о том, что есть какие-то обновления. Теперь в Visual Studio 2013 есть центр уведомлений, который так называется, уведомления, notifications, где вы можете сразу увидеть весь перечень всех тех предупреждений, о которых вам говорит Visual Studio, например, обновление какого-то пакета NuGet или еще каких-то событиях. Вот, например, мне сейчас предлагают скачать offline help для того, чтобы я мог использовать документацию по Visual Studio .NET Framework без подключения к интернету. Но, соответственно, я могу проигнорировать это сообщение, и больше мне не будут о нем напоминать. В принципе, у меня всегда есть соединение с интернетом, мне это сэкономит немножко свободного места на диске. Также хотелось бы отметить, вернувшись к окну настроек опции IDE, о том, что теперь это окно у нас меняет свой размер. Наконец-то долгожданная опция. Если кто-то пользовался Visual Studio 2012 и предыдущими редакциями, помнит о том, что это окно было не очень большого размера, и в множестве опций, которые мы демонстрируем в этом окошке, достаточно трудно было осуществлять навигацию, несмотря на то, что поиск в 2012 студии уже появился. Теперь вы можете побольше распахнуть это окно и, соответственно, видеть более детально все эти настройки, которые туда входят, без скроллбаров и тому подобных вещей. И еще хотелось бы отметить о том, что мы внесли ряд изменений в Start Page. Ну, из новых опций хотелось бы отметить очень хорошую и интересную опцию, которая называется Open From Source Control. Когда у вас нет необходимости конфигурировать под систему контроля версии в настройках среды, вы можете сразу щелкнуть по этой опции, подключиться к источнику информации, базе данных исходного кода, который может быть Team Foundation Server или даже просто обыкновенный репозитарий JIT. Хочу напомнить о том, что Visual Studio теперь из коробки поддерживает подсистему контроля версии JIT, и Team Foundation Server тоже поддерживает подсистему контроля версии JIT. И, соответственно, открыть тот проект, который вас интересует, и в дальнейшем с ним продолжить работу. Ну, это вот краткий обзор именно тех нововведений, которые связаны с настройками среды. Опять же, хотелось бы еще раз отметить, что теперь вы можете аутентифицироваться и сохранять настройки в облаке, что, несомненно, является очень удобной опцией. И давайте продолжим теперь разговаривать о тех возможностях, которые мы включили, чуть более подробно, уже связанные с множеством тех функций, которые пригодятся разработчикам. Итак, я уже вам рассказал о том, что у нас существует несколько настроек среды, связанных с внешним видом. Это темная, светлая тема и тема синяя, которая была привычной для многих разработчиков, которые работали с 2010 студией. Также у нас есть множество нововведений, связанных с поддержкой экранов высокого разрешения. Не совсем всегда было удобно в некоторых окнах искать опции, которые достаточно мелко выглядят на экранах с разрешением больше Full HD. Сейчас уже появляются ноутбуки, у которых даже более чем 2000 с лишним пикселей в разрешении в одной из сторон. Соответственно, мы проделали массу усилий, которые позволяют более просто работать с такими вот экранами и настройками в среде. И давайте перейдем уже к технологическим возможностям Visual Studio, о которых я постепенно буду рассказывать на протяжении всей нашей презентации. И в первую очередь, конечно, хотелось бы коснуться одной очень интересной возможности. Это новые инструментальные средства, которые позволяют вам производить диагностику памяти у тех приложений, которые вы создаете. Давайте переключимся в виртуальную машину с Windows 8.1, которую я заранее подготовил. И, соответственно, мы здесь сможем посмотреть на небольшой пример, который, соответственно, даст нам понять, как работают эти инструменты. В свое время Марк Русинович выпустил, ну, компания, точнее, SIS Internals, выпустил утилиту, которая называется ProcDump, и которая позволяет вам сделать дамп рабочего процесса, который, соответственно, затем можно было бы изучить с помощью инструментария, который есть у разработчиков. Вот эта утилита, и, соответственно, мы можем ее указать в качестве параметров процесс и потом посмотреть на то, как себя ведет это приложение с помощью каких-то инструментов. Вот сейчас эти инструменты как раз поддерживаются в Visual Studio, и давайте на небольшом примере я вам продемонстрирую то, каким образом вы можете использовать эти функции в своих приложениях. Для этого мы сейчас запустим Visual Studio Ultimate и создадим очень простое приложение на Windows Forms. При этом вы, конечно, можете рассчитывать на то, что это будет работать и для ASP.NET, например, приложений для серверных. И в этом Windows Forms приложении мы добавим небольшую кнопку, которая нам будет создавать объект, ну, достаточно объемного размера в контексте памяти, который будет потреблять этот объект. Назовем вот эту вот кнопку Create Huge Object и сделаем обработчик, который нам создаст некий класс. Некий класс, который будет аллоцировать достаточно приличный объем памяти. Вот, соответственно, мы здесь создадим объект размером, ну, например, 100, вот так вот где-то, 100 килобайт примерно. И, соответственно, по нажатию на кнопку мы будем конструировать этот объект в нашем основном классе. Зачем мне это нужно? Я впоследствии смогу сравнить поведение нашего приложения в случае, если мне надо сравнить поведение этого приложения, как оно ведет себя с оперативной памятью в динамике. Соответственно, сценарий у нас такой. Мы запускаем наше приложение, смотрим, как оно работает, и можем сделать один дамп, и затем впоследствии можем нажать на эту кнопку «Создать еще», аллоцировать память для нашего объекта и сравним еще новый дамп. Соответственно, сейчас я зайду в каталог, в котором у нас уже находится наш бинарный файл нашего приложения. И мы запустим наше приложение для того, чтобы оно у нас показалось на экране. Вот оно у нас сейчас есть, и после этого мы воспользуемся утилитой, которая называется, как я уже сказал, ProcDump. Для наглядности я сейчас очищу здесь экран. ProcDump. У ProcDump есть ключ, который называется MA. Это значит, мы хотим изучить ситуацию с памятью управляемого приложения Managed Application. И после этого мы должны указать имя процесса, который у нас называется Windows Forms Applications 1.exe. Как только мы запустим эту утилиту, у нас создастся файл, который называется Windows Forms Applications, время, дата, DMP. Соответственно, после этого мы сейчас нажмем на эту кнопку, у нас аллоцируется еще дополнительный объем памяти и сделаем еще один дамп, который мы между собой будем теперь сравнивать. И после того, как я зайду теперь в каталог, в котором у нас находятся бинарные файлы, у меня здесь будет находиться два дампа, которыми я могу воспользоваться уже для изучения поведения этого приложения, как оно работает с оперативной памятью в динамике. Мы сейчас давайте попробуем сначала откроем один. У нас открывается Visual Studio, и здесь вот появилась новая опция, которая называется Debug Managed Memory. Дамп этот, как вы видите, выглядит практически так же, как и в Visual Studio 2012, но вот эта новая опция позволяет вам решить массу интересных проблем при изучении вашего приложения. Мы сейчас здесь видим те аллоцированные объекты, которые у нас уже были во время жизни нашего приложения. Можем даже найти место в коде, где они были аллоцированы. Но и после этого я еще могу сделать сравнение с бейзлайном и посмотреть на то, как вело себя это наше приложение в динамике. То есть на протяжении какого-то промежутка времени, как мы аллоцировали память в каких-то других случаях. И после того, как я включу режим сравнения, то мы увидим, что у нас в некоторых случаях выделялась дополнительная память. Вот мы сейчас видим, что у нас выделилось 10 мегабайт на 10 килобайт на массив System Byte. И дальше мы можем посмотреть детали того, в каком месте у нас происходило это выделение и аллокация этой памяти. Вот мы увидим, что это находилось в классе Windows Forms Applications Form 1, и, соответственно, дальше можем понимать более детально, каким образом в динамике развивалось наше приложение, где оно потребляло память, где оно ее освобождало, и в дальнейшем более детально понимать, как оно работает и ведет себя с памятью. Вот это вот такая очень удобная функция, которую, я думаю, многим пригодится и которая действительно решит массу задач, связанных с управлением памятью. Ну, давайте дальше двигаться вперед и посмотрим опять на слайды. Я коснулся моментов, связанных с диагностикой памяти и тому подобными вещами, но также мы ввели множество нововведений, связанных именно с разработкой и программированием, то есть теми задачами, которые повседневно с которыми повседневно сталкиваются именно программисты. И в первую очередь мне хотелось бы рассказать о технологии, которая называется CodeLens. Это цифровые индикаторы, которые показывают вам то, как работают функции, какие у них есть референсы, то есть ссылки на другие функции, кто их вызывает. И, соответственно, еще там есть дополнительная информация, которая вам может показать количество тестов пройденных и другую информацию, очень удобную для работы. У меня уже подготовлен пример, но он достаточно простой, но с другой стороны и очевидный для того, чтобы можно было продемонстрировать эту технологию. Соответственно, у меня сейчас здесь подготовлено решение для приложения Windows 8.1, в котором есть несколько под компоненты. Это в частности библиотека Class Library, которую мы проверяем с помощью модульных тестов. И также у меня здесь есть модульные тесты для приложения Windows 8.1 для Windows Store, которые вы можете проверять бизнес-логику вашего приложения и убеждаться в том, что изменения, которые вы вносите в код, они, соответственно, не ломают функциональность вашего приложения. Вы сразу получаете информацию о том, как оно работает. И если мы теперь взглянем на тот код, который у меня есть, то мы увидим, что с каждым из методов, которые у нас есть в системе, ассоциированы вот такие вот индикаторы. Сейчас я приближу для того, чтобы было можно более детально посмотреть, как они выглядят. Вот, обратите внимание, у каждого класса есть вот такие вот пометки. Они не редактируются, они в динамике меняются. Соответственно, у нас есть возможность увидеть количество ссылок на эту функцию. То есть мы сейчас видим, что метод 1 вызывает в двух местах. Это в частности на При запуске приложения в методе onLaunched мы вызываем один из методов, а также его вызывает один из модульных тестов, который у нас есть в системе. Также я здесь же могу увидеть то, кто вносил последние изменения в этот код и сохранил эти изменения в системе контроля версии. И, соответственно, в дальнейшем мне эта информация пригодится для того, чтобы понимать, как себя вело приложение. Но это еще, естественно, не все. Все дело в том, что еще одной дополнительной функцией, которая отображается в этих вот индикаторах, является протестируемость этих функций. Если мы сейчас запустим тесты, которые у нас определены в нашем приложении. Давайте я выведу здесь окно тестов. После того, как они у нас запустятся и выполнятся, у нас также в информации, которую мы выводим рядом с функцией в CodeLens, появится информация о том, сколько раз у нас успешно или неуспешно проходили модульные тесты, которые вызывают эту функцию. Соответственно, разработчик теперь снабжен оперативной информацией о том, как себя ведет тот код, который он подготавливает, который он редактирует, и более эффективно понимать динамику развития этого кода, более качественно заниматься и фокусно заниматься теми актуальными задачами, которые перед ним стоят. Вы можете настраивать, в принципе, те значения, которые у нас выводятся над этими названиями функций. Вот, в частности, я сейчас в опциях вывел вам настройку этих индикаторов кода. Как вы видите, здесь мы можем вывести информацию о прохождении тестов, количестве ссылок, количестве модульных тестов, которые тестируют эту функцию, авторстве и количестве изменений. Все эти опции, в общем-то, также еще и доступны через клавишу Alt. Если мы сейчас здесь, находясь внутри функции, нажмем эту кнопку, то мы можем быстро по клавиатурному сокращению получить доступ к этой информации. Ну, в частности, если я сейчас нажму Alt F2, то я увижу референсы на эту функцию. Вот таким образом работают эти индикаторы, и я считаю, что это одна из самых удобных вещей, с которыми мне приходилось работать. До сих пор я не использовал этих технологий, хотя похожие вещи входили в некоторые аддоны для Visual Studio, но теперь это интегрированная функциональность, которая к тому же работает достаточно быстро, чтобы быть уверенным в том, что ничто не будет притормаживать. В общем, функциональность очень замечательная. Еще из тех вещей, которые связаны именно с работой с кодом и редактором, хотелось бы отметить, что у нас теперь поддерживается так называемый brace completion. Теперь у нас для многих функций и для, например, объявление переменных строкового характера, у нас теперь выходит сразу две кавычки, курсор позиционируется на то, чтобы там написать какой-то текст. Если мы подготавливаем какую-то функцию, то у нас сразу появляются две кавычки. Но это очень простые, но тем не менее эффективные улучшения, которые меня тоже очень радуют. Я надеюсь, они вам тоже понравятся. При этом вы, естественно, еще можете вдобавок из новинок вот таким образом через кнопку Alt и с помощью курсорных клавиш теперь переносить строки. Это тоже вот одно из нововведений, которое, как мне кажется, достаточно многим понравится. А теперь хотелось бы еще один момент продемонстрировать. Как вы видите, сейчас вот у меня скроллбар, который у меня показывается на экране, он индицирует некие какие-то знаки. То есть здесь вот желтый кусочек текста, есть какой-то красный значок. Это функции новые, которые мы повторили в существующем для Visual Studio плагине Visual Studio Power Tools, которые вам позволяют с помощью скроллбара осуществлять более простую навигацию и видеть, ну, на высоте птичьего полета о том, что у вас происходит на самом деле в коде. Для того, чтобы вывести здесь на настройки этих опций, вы можете воспользоваться настройками среды. И вот здесь вот есть опция, которая называется Behavior – поведение. Соответственно, мы можем здесь включить режим, когда у нас на скролл-баре отображается либо минимум информации, на самом деле желтый – это отредактированный текст, красный – это брейкпоинты, средний режим или максимально широкий режим скролл-бара, когда у нас вот будет вот такая вот карта, как вы видите, и, соответственно, мы можем уже примерно видеть вообще полностью весь текст нашего приложения и осуществлять по нему навигацию. При этом я могу видеть здесь брейкпоинты, которые у меня определены, изменения, которые я внес, красным отображаются изменения или ченджи какие-то там. Соответственно, это очень удобный режим навигации, который вам позволит решать массу задач и более просто и эффективно видеть тот код, который вы подготавливаете. И из последних новинок, которые мне хотелось бы отобразить, это работа с референсами. Как я уже сказал, мы можем осуществлять навигацию по референсам, которые у нас определены. Вот даже таким способом. Сейчас я прыгнул в класс, в котором у меня осуществляется вызов. Но при этом я еще и могу просматривать классы в временном окне, например. Если у меня сейчас здесь вот непонятно, что за объект вот some class for demo-ref, я могу, нажав на клавишу F12, вывести опять на экран, открыть в табе исходный код этого класса. Это является достаточно удобной функцией для тех объектов, которые определены в .NET фреймворке, в частности, откроется сгенерированный такой вот представление. Но еще более полезным в Visual Studio новинкой, вот, которая тоже практически так же работает, но более интересной, является работа с так называемым Peak Window. Если мы нажмем Alt F12, то у нас появится вот такое вот всплывающее окошко, в котором у нас будет в режиме чтение отображен тот кусочек кода, который нам буквально на несколько секунд нужно взглянуть, чтобы разобраться, каким образом он работает. И, соответственно, вы можете в дальнейшем смотреть более детально на реализацию этой функции. И после того, как она вам больше не понадобилась, или наоборот, можете ее прикрепить, вы можете нажать Escape и дальше продолжить свою работу с тем кодом, который у вас есть. Вот это кратко одни из нововведений, которые вошли в Visual Studio 2013 и которые пригодятся очень, думаю, программистам. Ну и давайте опять вернемся к слайдам и поговорим о дополнительных новинках, которые касаются уже каких-то конкретных технологий. В первую очередь, естественно, мне хотелось бы рассказать о тех новинках, которые связаны с разработкой приложений для Windows 8 и, в частности, Windows 8.1. Все дело в том, что мы улучшили ряд инструментариев, которые позволяют вам более просто работать с дизайном этих приложений и дополнительными функциями, которые пригодятся, например, при создании анимации приложений, в том числе и как для XAML, так и для HTML. Теперь в Blend входит, например, редактор анимации для CSS, который вы можете использовать для создания каких-то сложных анимаций и редактировать это уже не вручную, а с помощью стандартного редактора, который поддерживает кейфреймы, движения какие-то от одной точки к другой, рассчитывает плавно какое-то использование кривых, чтобы анимация выглядела профессионально и так далее. Но что вот касается редактора XAML, то, конечно, в первую очередь здесь хотелось бы отметить ряд новинок, связанных с поддержкой сетки, с поддержкой линеек и работой, собственно, с кодом XAML, который позволяет решить массу задач, которые мы привыкли видеть в коде C-Sharp или, например, Visual Basic. И очень хотелось бы, чтобы эти функции были связаны еще и с XAML кодом, потому что там связывание данных у XAML приложения достаточно рутинное и не очень, так скажем, удобная функция. Нужно помнить название данных, которые вы пытаетесь связать с элементом управления XAML. Работа с шаблонами тоже сопряжена с некоторыми трудностями, которые хотелось бы упростить и видеть ссылки, быстро прыгнуть в место определения шаблона. Вот теперь важно то, что такие функции появились, и они значительно могут упростить задачи, связанные с созданием приложений на языке разметки XAML, и, соответственно, упрощать те задачи, которые очень часто стоят перед разработчиками. Давайте коснемся, быстренько пробежимся тогда по этим функциям и посмотрим, как они выглядят в самой среде. Для этого я опять открою то приложение, которое я уже вам показывал. Это, в частности, то самое приложение Split Up, которое мы только что подготовили, и я вам демонстрировал код референса. Здесь у меня не объявлена переменная. Ну, давайте сначала посмотрим на то, как он выглядит. Это стандартный новый шаблон. Кстати говоря, в Visual Studio появилось достаточно много новых шаблонов, которые вы можете использовать для создания приложений. В частности, это вот новый шаблон приложений Split Up. И ряд еще дополнительных новых возможностей, которые вы можете эффективно использовать при создании новых приложений. Давайте остановим отладку, и просто я выведу окно, в котором будет выведен перечень этих шаблонов. Хотелось бы также отметить, что для Windows Store, помимо вот привычных уже пустого приложения, приложения типа сетки, грида, также появились Hub приложения и Split приложения. Библиотека — это стандартная, и Windows Runtime компонент — это стандартные, ожидаемые, в общем-то, шаблоны приложений. Но также появился новый подпроект, который называется Unit Test Library, который вы можете подключать для Windows Store приложений и заниматься модульным тестированием ваших Windows Store приложений. Но также еще и появился так называемый Coded UI Test Project для Windows Store приложений, который обогащен рядом функций, которые позволяют вам автоматизировать тестирование интерфейса ваших Windows Store приложений. Сейчас эти функции на самом деле еще работают не до конца, это предварительная версия, но уже сейчас вы можете проверять некоторые значения тех элементов управления, которые у вас отображаются в Windows Store приложении, и генерировать, ну, писать вручную код, который в динамике может там, не знаю, нажимать на кнопки и каким-то образом взаимодействовать с интерфейсом вашего приложения. Позднее появится возможность еще и создавать в автоматическом режиме такого характера тесты, ну, там, прощелкивая в какой-то интерфейс, там, нажимая на элементы управления, впоследствии будет генерироваться в автоматический код. Но пока эти функции еще не готовы, так как версия Visual Studio 2013, она пока предварительная. Ну и давайте вернемся к тем вещам, связанным именно с языком разметки XAML и Blend'ом. Мы сейчас можем вот вывести здесь экран основной нашего приложения, и как вы видите, здесь у меня отображается внешний вид этого приложения. Мы можем также посмотреть на второй экран, вот тот самый Split Page, и даже открыть его в редакторе Blend. Ну, это привычная функция для многих разработчиков, которые занимаются созданием приложений для Windows 8. Хотелось бы только отметить, что в Blend теперь появились дополнительные возможности, связанные с тестированием и проверкой работы вашего приложения на различных разрешениях экрана и на различных режимах скейла, то есть для Full HD с разной плотностью точек, с различными режимами скейлинга, вы можете теперь проверять ваши приложения более качественно, для того, чтобы быть уверенными, что они будут качественно работать на разных устройствах. И из новинок, которые мне хотелось бы отметить, это привычные, но тем не менее долго отсутствующие инструменты, связанные с линейкой в XAML редакторе. Теперь вы можете вот таким образом их легко создавать, просто щелкая по тем элементам, которые вас интересуют, и затем привязывать к этим линейкам, потому что работает режим Snap, вот таким образом перетаскивая какой-то элемент управления, быстренько его выравнивать по той сетке, которую вы сами для себя создаете. На мой взгляд, очень замечательная функция для XAML разработчиков. Что же касается редактирования XAML кода уже в самой Visual Studio, то здесь тоже есть ряд очень забавных и хороших нововведений. Если мы сейчас вот посмотрим на нашу страницу, то мы увидим здесь, например, какие-то определения шаблонов и в том числе определение даты биндингов. И одной из самых, вот, на мой взгляд, замечательных функций является то, что теперь биндинги работают в режиме IntelliSense и позволяют вам использовать стандартные функции, которые вы использовали для работы с кодом, точно так же для того, чтобы, например, попасть в место, определяющее этот код. Вот сейчас у меня курсор установлен на binding элемент, который называется items, и я могу нажать на кнопку F12, и тут же моментально мне среда выведет перечень того кода, который у нас является референсом к этому биндингу. Первым из них будет являться стандартный вот этот вот пример sample data source. Вот здесь у нас есть метод, ну точнее это свойство items, которое мы, соответственно, и используем в нашем экране. Вот таким образом вы можете моментально прыгнуть в это определение. Точно так же интересно работают вещи, связанные с определением шаблонов для XAML разметки. Если мы сейчас здесь, вот, например, увидим какой-нибудь элемент, связанный с шаблоном, сейчас я выведу этот элемент. Ну вот, в частности, здесь вот есть элемент, который ссылается на статичный ресурс. Но это у нас application page background theme brush. Соответственно, если я здесь нажму F12, то я попаду в определение Jenny XAML, и, соответственно, здесь уже могу увидеть на самом деле, что из себя представляет вот этот вот brush, какого он цвета и как он определяется у нас в системе. Если у меня здесь создаются и используются какие-то локальные ресурсы, которые я тоже в дальнейшем использую в своем XAML-коде, ну вот, например, у меня определен page-ресурс, который называется item-view-source. Он в дальнейшем у нас используется чуть далее в коде для того, чтобы определить, откуда берутся данные для list-view. И если мы здесь тоже нажмем в определении static resource обратно F12, то мы попадем на этот шаблон, который у вас может быть определенным как в вашей странице, так и в странице, точнее, в глобальных ресурсах всего вашего приложения. Тем самым у нас очень легко осуществляется теперь навигация по XAML-коду для биндингов и тому подобных вещей. И одной из еще дополнительных новинок является то, что в XAML-коде теперь более просто осуществляется работа с данными времени дизайна. Теперь вы можете определить с помощью тегов DDesignData и указав источник этой информации те данные, которые вам должны пригодиться при создании дизайна этого приложения, которые будут использоваться как в Visual Studio, так и в Blender, и которые, в общем, если дизайнер редактирует внешний вид вашего приложения, ему, естественно, удобнее использовать какой-то пример тех данных, которые затем впоследствии в самом приложении будут вызываться из реального источника данных. Вот это кратко те нововведения, которые, собственно, касаются именно Windows Store приложений и, в частности, работы с XAML. Сегодня, чуть позднее, еще сразу после моей части выступления, будет выступление Стаса Павлова, который расскажет более подробно о тех новинках, которые связаны с клиентской разработкой в среде Visual Studio 2013 для операционной системы Windows 8. Я думаю, что из этой презентации те люди, которые занимаются разработкой, узнают тоже много еще дополнительной информации, много интересного. Давайте теперь опять вернемся к нашим слайдам и поговорим о новинках, связанных с обеспечением качества приложений для Windows 8 и анализом их производительности и анализом, вот это является новой функцией, анализом энергопотребления. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что до сих пор одно из таких ахиллесовых пят всех устройств является батарейка. И, в общем-то, энергопотребление современных устройств – это важный фактор их успеха. Соответственно, и приложения в том числе могут влиять на то, как долго работает ваше устройство, если они интенсивно используют, например, сеть. Если они интенсивно используют процессор, то они могут легко скушать ту батарейку, которая даже, может быть, там является мощной, и в конце концов потребитель будет не рад. То есть человек, который использует такое устройство, разочаруется в этом приложении, скорее всего, его уберет, снесет, и, соответственно, никто не будет доволен. Для того, чтобы решать такого характера задачи, существует ряд новых инструментов в Visual Studio, которыми вы можете воспользоваться и понять, как ваше приложение работает с батарейкой, насколько интенсивно оно использует сетевые соединения и так далее. Вообще, на самом деле, вот все, что связано с анализом производительности и тому подобными вещами, мы теперь объединили в единое место, которое называется Performance Center, ну, нечто вроде хаба, связанного с анализом производительности приложений. Вот сейчас вы видите перед собой те компоненты, те функции, которыми можно воспользоваться для того, чтобы проанализировать работу нашего Windows 8.1 приложения. Это, в частности, просто стандартный анализ производительности, CPU sampling. Также это Energy Consumption анализ, то есть анализ энергопотребления, и анализ отзывчивости интерфейса. Чуть раньше в Visual Studio 2012 уже появилась такая аналогичная функциональность для приложений HTML, JavaScript для Windows 8. Теперь в Visual Studio 2013 также еще и входит анализатор отзывчивости интерфейса уже и для XAML приложений. Но сначала давайте все-таки посмотрим на то, как выглядит анализ энергопотребления. Соответственно, мы можем сейчас отметить эту опцию и начать, собственно, работу нашего приложения. При этом у нас запустится специальный компонент, и дальше мы можем уже работать с нашим приложением и посмотреть на то, как оно себя вообще ведет. Ну, у меня здесь функциональность, конечно, достаточно простая, и поэтому мы так долго не будем, в общем-то, анализировать, что там происходит. После того, как я закончил работу нашего приложения, соответственно, мы можем увидеть некоторые графики, где у нас возрастало энергопотребление, где оно снижалось, как себя вели источники потребления данных, если мы вдруг использовали, допустим, сетевые какие-то подключения в нашем приложении. И мы можем предполагать впоследствии, сколько наше приложение проработает на стандартном устройстве с каким-то конкретным объемом батарейки. Ну вот сейчас у нас показывают, что практически 7, даже может быть 8 часов наше приложение готово работать, если оно будет постоянно запущено на системе, что примерно соответствует стандартному времени работы, ну, там, планшета на Surface или аналогичным устройством. Может быть, где-то даже больше будет это все. Также мы можем воспользоваться инструментарием анализа отзывчивости нашего интерфейса. Ну, это выглядит точно так же практически. И мы можем, запустив наше приложение, пощелкать по элементам, ну и затем получить информацию о том, где у нас есть какие-то подлагивания, есть ли там какие-то фризы, задержки и тому подобные вещи. С точностью до миллисекунд мы можем увидеть, какие функции нам мешают сделать наше приложение отзывчивым, какие функции, возможно, требуют доработки, оптимизации, вывода, допустим, в какие-то параллельные треды и какие-то дополнительные операции, которые помогут сделать приложение более качественно работающим, по мнению пользователя, отзывчивым, быстрым, ну, в общем, таким, которое в большинстве случаев нравится людям, которые работают вот с такими приложениями. После того, как у меня закончится анализ, выведется тоже графики, которые покажут, какие функции были наиболее медленными в момент запуска приложения и где есть поле для оптимизации таких функций. Ну, анализ достаточно, как вы видите, в виртуальной машине длительный, но буквально через несколько секунд, я думаю, мы получим этот график и в дальнейшем сможем его использовать для нашей работы. Осталось вот прям совсем чуть-чуть. Но пока у нас идет анализ, я, кстати, хотел бы отметить очень важный момент. Если у вас во время презентации возникнут какие-то вопросы, то у нас есть специальный хэштег VS2013 в Твиттере, и вы, соответственно, можете там задать все эти вопросы, которые вас интересуют. У нас запланирована специальная сессия вопросов и ответов сегодня вечером. Если на протяжении мероприятия, онлайн нашего мероприятия, у вас возникнут эти вопросы, вы можете их задавать смело. Мы постараемся ответить на большинство из них. Ну, выберем, может быть, самое интересное, если их будет много. Но я надеюсь, что мы успеем ответить на все вопросы, которые в этот момент возникнут. Так, возможно, у меня что-то идет не так. Ладно, я прошу прощения, возможно, ну, это издержки бета-версии. Вот примерно вот так вот выглядит этот отчет. Я прекратил его дополнительный анализ. Мы сейчас здесь можем увидеть некоторые значения тех данных, которые уже удалось проанализировать. И, соответственно, здесь в дальнейшем вы можете увидеть те функции, которые были быстрыми, медленными и так далее. Вот здесь вот у нас есть, отображаются какие-то элементы управления, определенные к самым функциях, которые занимали некоторое время при обработке взаимодействия пользователя с интерфейсом. И в дальнейшем мы можем, проанализировав эту информацию, понять, где у нас есть области для оптимизации. Ну, давайте двигаться дальше по нашей презентации и коснемся еще одного немаловажного момента, тех новинок, которые связаны с веб-разработкой. Сегодня Владимир Юнев, тоже мой коллега, расскажет вам более детально о всех тех новинках, которые мы подготовили в Visual Studio 2013. Поверьте мне, там их достаточно много, и я даже не берусь сейчас рассказать даже кратко о всех тех нововведениях. Очень хотелось бы отметить важный момент того, что теперь ASP.NET — это единая технология без разрозненности, которая была раньше и наблюдалась для ASP.NET веб-сайтов, для MVC веб-сайтов. Теперь у нас есть единый шаблон. Мы унифицировали подход по созданию таких приложений, которые, в свою очередь, через конфигурацию могут воспользоваться всеми инструментальными средствами, например, скаффолдинга, которые свойственны MVC проектам, и облегчать задачу, в общем-то, по созданию веб-сайтов. Также у нас в Visual Studio 2013 вошло много нововведений, связанных с анализом работающих приложений ASP.NET и работой с CSS-кодом и тому подобными вещами. Но все это, я думаю, покажет Владимир в своей презентации, а мы давайте перейдем плавно к нововведениям, уже связанным с .NET фреймворком и теми возможностями, которые появились именно в нашей платформе. Нововведения, которые мы подготавливали в рамках .NET 4.5.1, в общем, касаются именно поддержки инструментальных сред и возможностей, которые были долго ожидаемы со стороны сообщества. В частности, это такие вещи, как отладка и поддержка Edit и Continue для 64-битного кода и так далее. В общем, сейчас мы более подробно о всех этих вещах поговорим. Вообще, .NET, конечно, это платформа, которую трудно охарактеризовать двумя-тремя словами. Это, конечно, в общем-то, в очень простом представлении, это рантайм, то есть среда выполнения, то, что мы называем базовой библиотекой классов и, собственно, JIT-компилятором, который запускает этот код. Это, в свою очередь, огромное количество библиотек, которые входят тоже, как считается, в .NET Framework. Это языки, которые могут работать на базе этой платформы, и это инструменты. Вот, в общем-то, это все и является .NET. Это не просто какой-то пакет, который вы скачиваете и устанавливаете на компьютер. Соответственно, вот примерно прошло где-то 9 месяцев со дня выхода .NET 4.5, в котором была масса нововведений в огромном пространстве областей, связанных с программированием. Это и нововведения в области разработки клиентских приложений и облачных приложений. И в базовой библиотеке классов было множество нововведений и так далее. Соответственно, на данный момент .NET 4.5 установлен уже по нашим оценкам более чем на 100 миллионов устройств. И хотелось бы отметить, что мы до сих пор еще пока не распространяли его в виде апдейта для операционной системы. То есть это либо самостоятельно скачанные .NET Framework пользователями, либо новые устройства, которые базируются на Windows 8, и, соответственно, туда .NET 4.5 входит в стандартные поставки. И нововведения, которые мы внесли в .NET 4.5.1, касаются, в первую очередь, опять же, продуктивности работы программиста и производительности приложений. Ну и также мы внесли ряд нововведений, связанных с тем, как мы организуем работу с обновлениями .NET Framework, то есть каким образом мы предполагаем в будущем подход, который позволит разработчикам быть уверенными, что они используют самую последнюю актуальную версию .NET Framework, чтобы их возможности не ограничивались ничем. И надеяться на то, что им нет необходимости, допустим, контролировать ситуацию с тем, какие компоненты на клиентской машине установлены, а какие нет. Ну и следить тоже за актуализацией тех библиотек, которые они используют сами. И первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это, конечно, функция, которая была номером, насколько я понимаю, 9 по количеству запросов на сайте User Voice. Это работа с редактированием кода во время отладки для 64-битных приложений. Соответственно, выглядит это достаточно теперь просто и привычно. Также и как для 32-битных приложений вы теперь можете создать какой-то пример. Ну, я, в частности, создам банально консольное приложение на языке C-Sharp. И выведу здесь какое-то сообщение. Привет, мир. И если мы сейчас в опциях этого решения укажем, точнее проекта укажем о том, что нам необходимо компилировать для платформы 64 бита, то нам все равно ничто не помешает вносить изменения в этот код, даже если мы используем вот такой режим. То есть я запустил сейчас на отладку наше приложение и могу поменять этот текст. И, соответственно, если я сейчас в дальнейшем сделаю step в отладчике, то, как вы видите, эти изменения, которые я проделал, они, в общем-то, отобразились. Ничего особенного, естественно, но думаю, что это очень множество разработчиков порадует, так как если вы действительно серьезные системы разрабатываете, в том числе серверного характера, то edit and continue для 64-битных приложений — это, несомненно, очень нужная функция, которая позволяет ускорить разработку любых приложений. Еще одним нововведением этого же характера также является работа с отладчиком. И в частности, вот второй функцией, которую очень часто требовали от нас и на Stack Overflow, и на сайте User Voice, это режим отображения возвращаемого значения для функции. Для программистов C++ это привычная, в общем-то, вещь в отладчике, когда даже если функция не сохраняла значение переменных в возвращаемое значение в переменную, там, ну, существовала возможность увидеть то, какое значение она возвращает. Ну, соответственно, теперь эта возможность появилась также и в .NET фреймворке, и вы можете теперь создавать какие-то функции в среде. Давайте сейчас создадим какой-нибудь пример. Я создам опять пустое приложение, в котором будет некая функция, которую мы будем вызывать в качестве параметра для другой функции и посмотрим на то, как выглядит возвращаемое значение для нее. Это будет тоже консольное приложение. Здесь у нас будет статичная функция, которая будет суммировать два параметра. Соответственно, мы вызывать ее будем вот таким способом. И если мы начнем отладку этого приложения, то, в общем-то, у нас не будет возможности узнать значение, возвращаемое этой функцией, кроме как только лишь если сохранить ее в переменную или увидеть уже вывод результата на экран. Но в Visual Studio 2013 у вас такая возможность появилась. Сейчас вот эти параметры функции мы можем увидеть во время отладки. Так, давайте я включу здесь сейчас режим .NET Framework 4.5.1, потому что это именно нужный нам .NET Framework, и попробуем вызвать. Так, ну, видимо, из-за того, что у меня здесь есть некоторый режим оптимизации, мы давайте попробуем сейчас. Вот так вот сделать и посмотрим на то, как это работает. Да, прошу прощения, какой-то неудачный я пример выбрал. Ну, у меня здесь готовый есть пример. Давайте я его просто сейчас запущу. И мы убедимся, что эта возможность работает. Так, это у меня, по-моему, приложение номер 2. Так, или это не тот пример? Прошу прощения, сейчас найду пример и продемонстрирую это. Вот, если мы сейчас режим отладки запустим для вот этого вот приложения, то мы увидим вот здесь вот в окне Autos о том, что у нас функция, которая называется funct, вернула значение 5. Несмотря на то, что мы вызываем ее без сохранения значений переменных. И вы можете использовать в дальнейшем эти возвращаемые значения даже в окне Immediate Window, потому что у нас есть магическая переменная, которая называется return value, и ее в дальнейшем можно использовать для какого-то дополнительного скриптового анализа. Ну, например, я могу здесь определить новые переменные и, соответственно, в дальнейшем каким-то образом вести работу с ними и анализировать значения, которые мне возвращают эти функции. Напомню еще раз, эта магическая переменная называется return value. Вы ее можете использовать, видеть в Autos и, соответственно, использовать в Immediate Window. Еще одной интересной возможностью, которая есть в Visual Studio также является возможность асинхронной отладки. Соответственно, вообще асинхронный код — это достаточно сейчас интенсивно используемая возможность .NET Framework 4.5. В том числе она даже перекочевала и в BCL для того, чтобы использоваться на более ранних платформах, таких как Windows Phone. Потому что действительно это очень удобно работать с асинхронным кодом с помощью тех ключевых слов, которые мы внесли в язык C-Sharp. Это, как я напоминаю, ключевые слова auto, async, точнее, ключевые слова async, wait и тому подобные вещи. И, соответственно, есть одна небольшая только загвоздка в том, что отладка такого кода достаточно нетривиальная задача, и которая, в общем-то, ну, сталкивается с тем, что мы очень плохо отображаем, ну, плохо понимаем контекст вызова тех функций, которые у нас работают в асинхронном виде. Ну и сейчас давайте я запущу пример, в котором у нас ведется работа с асинхронными функциями. Вот этот пример выглядит сейчас примерно следующим образом. У нас есть ряд асинхронных функций, которые мы вызываем. И в стандартных условиях режим отладчика, который мы включаем, выглядит примерно так. Если мы нажмем сейчас на отладку, то в момент останова этой функции мы не будем видеть контекста вызова и предыдущих вызовов в call stack, как это было бы в случае, если бы у нас был синхронный код, что, конечно, не очень удобно. Но если вы используете Visual Studio 2013 в операционной среде Windows 8.1, у вас есть дополнительные возможности по работе с таким кодом. Давайте сейчас зайдем в нашу виртуальную машину и запустим пример, который я вам сейчас хотел бы показать. Соответственно, он у меня тоже уже заранее здесь подготовлен. Это очень... Это тот же самый, на самом деле, пример, который я вам демонстрировал. И мы просто его... Так, это немножко не то, прошу прощения. Этот пример у нас назывался App. Консольное приложение... Нет, не консольное приложение 2. По-моему, консольное приложение 1. Async Debug Demo, да. Это тот же самый пример, который я запускал в операционной системе Windows 8 в среде 2014, Visual Studio 2014, но здесь ситуация несколько иная. Если мы сейчас запустим на отладку это наше приложение, которое, еще раз, если изучить, оно достаточно простое. То есть у нас есть три каскадных функции, которые друг друга дожидаются. Мы при этом получим в окне call stack полноценную информацию о порядке вызовов этих асинхронных функций в том контексте, который нас интересует. То есть вот сейчас, если у нас останов произошел вот здесь вот в task delay, то, как вы видите, у нас сначала был вызов one async, to async и, соответственно, free async — это вот текущее местоположение. Если мы даже вот сейчас посмотрим на окно tasks, то у нас здесь все эти задачи как раз и будут отображены. То есть у нас это активные функции и две на schedule, потому что они дожидаются выполнения этой функции. Что, несомненно, является очень удобным подспорьем при отладке вот такого достаточно сложного кода, асинхронного кода. Как вы знаете, там, например, в Windows 8.1 он, и в Windows 8 он используется повсеместно для того, чтобы создать отзывчивые и такие нелагающие приложения. Да и в при серверной разработке это тоже очень повышает производительность различных серверных систем, в частности, и веб-приложений. Ну и давайте теперь опять вернемся к презентации и расскажем еще о некоторых возможностях важных, которые, возможно, вам тоже пригодятся при разработке ваших приложений Windows 8. Эти возможности, в частности, ну, в .NET фреймворке еще и обогатились инструментами, которые позволяют вам получать более достоверную информацию, более полноценную информацию о исключительных ситуациях, которые, возможно, у вас могут возникнуть в приложении. Раньше в Windows 8 передача этих данных была только через параметр hResult, но это фактически просто число, которое нужно было еще расшифровать, и там сведения о том, где произошло исключение и тому подобные вещи, они терялись, если вы не подключались с помощью отладчика к приложению при его работе. Теперь у вас так же, как и в приложениях Windows Forms или VPF, есть возможность получения полноценной информации с помощью System Exception класса и классов, которые от него наследуются, в котором в сообщении Message и в Stack Trace будет дополнительная информация, облегчающая работу с диагностикой каких-то проблем в вашем приложении и более легким их решением. Также теперь в Windows RT для .NET приложений, базирующихся на .NET, ну, приложений, базирующихся на технологии .NET, у вас есть возможность использования nullable типов. Это привычный тоже инструмент для .NET разработчиков, к сожалению, который отсутствовал в Windows 8. Но теперь у вас есть возможность определять такие переменные с помощью вопроса, и которые имеют теперь возможность, несмотря на то, что тип этот, казалось бы, не имеет возможности хранить значение nullable типов. Теперь у вас такая возможность есть. Вы можете использовать из null функции для того, чтобы действительно понимать, что к переменной не назначалось никаких значений, это там, вне скобок. Потому что если у нас число, то, конечно, очень трудно понять, если оно, например, нулю равняется, назначалось ли оно или нет. Но теперь вот такая возможность в Windows RT появилась. Дополнительно мы также снабдили .NET Framework инструментарием, связанным с дополнительными возможностями по управлению garbage collector. Есть в некоторых случаях просьбы от сообщества о том, чтобы им дали возможность вручную управлять дефрагментацией кучи в случае, если была локация каких-то больших объектов. Если вы аллоцируете большие объекты, то существует риск, когда у вас вроде как бы и памяти присутствует, но какие-то там участки настолько неудобно перекрываются, что это влияет на то, каков на самом деле доступный объем оперативной памяти приложения. Вот такие объекты, которые называются Large Objects, и ситуация с Large Objects Heap, она теперь может быть обработана с помощью специальных настроек, которые доступны в любом .NET приложении 4.5.1. В частности, это класс GC Settings LOH Compact Mode, где вы можете указать необходимый вам режим дефрагментации этой кучи и, соответственно, сделать вручную эту дефрагментацию или дождаться стандартного момента дефрагментации, просто указав эту опцию. И, соответственно, в дальнейшем вы можете надеяться на то, что ваше приложение будет более оптимально работать с кучей. И еще одним дополнением, нововведением, связанным с работой с .NET Framework, является использование пакетного менеджера NuGet для получения обновлений для .NET Framework. Вообще, с момента запуска .NET Framework 4.5, вот, например, было выпущено два пакета NuGet пакета, которые, тем не менее, считаются как бы входящими в общий .NET Framework, являются полноценными компонентами .NET Framework и полностью поддерживаются компанией Microsoft. Соответственно, мы фиксируем ошибки в этих компонентах, подготавливаем обновления и так далее. Это, вот, например, такие компоненты, как Microsoft Composition Framework и TPL Dataflow. Несмотря на то, что они, казалось бы, вышли как NuGet Package. Вот, соответственно, этот подход, мы считаем, что он может быть очень эффективным при работе вообще с всем набором библиотек в .NET Framework, которые мы поставляем. Потому что, по-хорошему, ожидать большого апдейта, большого сервис-пака ради какой-то фиксации ошибок или дополнительной функциональности в .NET Framework, достаточно долго. Это очень серьезная работа, там миллионы машин, которые потом впоследствии нужно будет обновлять. А предварительно этот пакет обновления необходимо будет очень качественно тестировать и так далее. Так вот, мы расширили возможности и фактически решили эту задачу несколько иным способом, несмотря на то, что мы будем делать и общие апдейты. У разработчиков теперь есть возможность получить так называемый .NET Framework NuGet Feed. И вот по этой ссылке есть веб-узел, в котором перечислены все NuGet-пакеты, которые являются поддерживаемыми Microsoft и фактически являются компонентами .NET Framework. Соответственно, у вас есть возможность просмотреть эти пакеты и в дальнейшем вести с ними работу как с отдельными пакетами. Если вам необходима эта функциональность, вы, соответственно, инсталируете с помощью NuGet Package Manager эти компоненты в вашу систему. Вот, как вы видите, здесь их сейчас очень большое количество. Но при этом, еще раз говорю, это стандартные компоненты .NET Framework, которые вы можете использовать уже сейчас, они поддерживаются полностью Microsoft. Но, естественно, вас никто не призывает заходить именно на этот веб-сайт, который расположен на веб-узле blocksmsdn.com. Вы можете просто воспользоваться NuGet Package Manager внутри .NET Visual Studio 2012, зайдя в определенные настройки вашего решения. Мы вызовем здесь сейчас, например, менеджер NuGet пакетов, и здесь вот у нас появилась новая опция, новый фит для NuGet менеджера, который называется .NET Framework Packages. Это полностью поддерживаемый компанией Microsoft фит, в котором перечислены все стандартные элементы .NET Framework, все актуальные версии дополнительных функций, которые у нас считаются как бы входящими в .NET Framework. Вот здесь вот есть, например, BCL Portable Pack для .NET Framework и Silverlight 4 и 5. Это как раз вот те возможности, которые есть в .NET Framework 4.5, но которых не хватает в 4.0. Соответственно, вы можете надеяться, что эти пакеты всегда находятся в актуальном состоянии, в стабильном состоянии. Если какие-то у них есть найденные ошибки, они обновляются моментально. У вас нет необходимости инсталлировать целый огромный .NET Framework для того, чтобы актуализировать их. Но и если вы любите экспериментировать и хотите посмотреть на какие-то новые функции, какие-то новые возможности, естественно, вы можете посмотреть на так называемые пререлизные компоненты .NET Framework в NuGet Package Manager для .NET Framework, инсталлировать их, поработать с новинками, которые мы выпускаем на рынок, чтобы быть в курсе или разработать какие-то актуальные перспективные приложения, которые затем уже в момент выхода этих пакетов будут актуальны. Соответственно, вот такой вот новый подход для работы с основными компонентами .NET Framework. Еще мне бы хотелось коснуться немножко в моей презентации, коль скоро мы заговорили про .NET Framework, еще и про язык C++ в заключение. Те, кто интересуется этой тематикой, естественно, знают о том, что мы постепенно снабжаем, обогащаем наш компилятор новыми возможностями, которые вошли в стандарт C++ 11. Сейчас уже вот недавно на прошедшей конференции было принято решение о финализации стандарта на C++ 14. Мы тоже активно участвуем в разработке этого стандарта. Часть функций, которые вошли в стандарт, они уже даже имплементированы в нашем компиляторе. Мы здесь даже, может быть, бежим чуть-чуть быстрее некоторых конкурентов, но часть какая-то тоже у нас еще не имплементирована, но мы активно двигаемся в этом направлении по имплементации стандарта C++ 11. Соответственно, в выпуск компилятора, который вошел в Visual Studio 2013, вошли такие новинки, как делегируемые конструкторы, вариативные шаблоны и несколько дополнительных возможностей, которые постепенно улучшают картину поддержки этого стандарта. Дополнительно вы можете узнать о деталях, которые мы реализовали из презентации конференции Build. В частности, там также Герб Саттер рассказал о том, какое будущее ждет этот язык, в частности, в том числе со стороны Microsoft, как мы будем развивать его. Мы полностью заявляем о том, что C++ — это все равно
язык номер один на платформе Windows. Он также паритетен с .NET Framework и C-Sharp. Если вы используете этот язык для создания каких-то приложений, вы можете рассчитывать на то, что мы и в дальнейшем будем улучшать его возможности и улучшать возможности среды. Ну и, естественно, те какие-то дополнительные вещи, которые мы создали для редактора C-Sharp, они также доступны и для языка C++. Вы можете рассчитывать на то, что у вас также будет auto-completion брейсов. Ну, вот, в частности, я сейчас могу создать здесь, точнее, открыть достаточно большой проект. Хотелось бы, кстати, отметить, что Visual Studio теперь очень эффективно работает с проектами, у которых большое количество подпроектов. То есть, ну, с солюшенами, с решениями, в которые входят десятки, а может быть, даже и там полторы сотни каких-то там компонент. Это теперь никакого недоумения Visual Studio не вызывает. Она также легко и быстро открывает такие решения. Ну, вот здесь вот у меня сейчас создан некий класс. Но, правда, он пустой. Давайте создадим консольное приложение на C++ и посмотрим на те новинки, которые связаны именно с этим языком. Visual C, вот давайте. Создадим Windows 32 консольное приложение. И здесь что радует, это то, что мы в среде Visual Studio теперь также поддерживаем... Так, у меня что-то пошло не так. Еще раз давайте попробуем создадим приложение на C++. Так, вот у нас консольное приложение на языке C++. И здесь также работают новинки, связанные с работой с кодом. То есть это, например... auto-completion кавычек или функции. Тоже также мы можем надеяться на то, что у нас сразу будут появляться две скобочки для функций. Здесь также есть возможность для работы с хидерами. У нас есть возможность переключения между исходным кодом и хидером, который определяет, например, какой-то класс. Если вы хотите более детально посмотреть на то, какие есть инструменты для форматирования, то мы можем зайти в опции и вот здесь вот для C++ более детально ознакомиться с теми дополнительными возможностями редактора, которые мы включили в Visual Studio 2013, связанные с языком C++. И из дополнительных новостей, связанных с этим языком, также хотелось бы отметить, что в Visual Studio 2012, как и в Visual Studio 2013, входят мощнейшие инструменты для работы с графикой. Это, в частности, графический отладчик, который позволяет вам, делая некие скриншоты, так называемые, но на самом деле это фреймы, в которые входит огромное количество информации, у DirectX приложений делать очень точный и подробный анализ того, как себя ведет это графическое приложение, каким образом оно работает и какие функции оно вызывает для формирования изображения на экране пользователя. В том числе, кстати говоря, из новинок хотелось бы отметить, что эти функции теперь входят в Visual Studio Express. Если вы создаете игровые приложения в Visual Studio Express, то вы теперь обладаете возможностями графической отладки. Также мы поддерживаем отладку на устройствах по сети. Вы можете, инсталлировав инструментарий графической отладки на свой, например, планшет, использовать Visual Studio, которая инсталлирована на большом компьютере, там, на ноутбуке или на рабочей станции, и с помощью удаленного отладчика делать тоже снимки фреймов и затем впоследствии их анализировать. Ну и также следует отметить, что мы также теперь поддерживаем отладку компьют-шейдеров. Раньше была поддержка только отладки пиксельных доменных шейдеров и вертексных шейдеров. Теперь также поддерживается отладка компьют-шейдеров. Если у вас есть какие-то приложения, которые используют графическую карту для вычислений, для интенсивных вычислений, то вы можете легко добиться, ну, отладить эти шейдеры и понять, как они работают. Ну и из приятного также следует отметить, что получение вот этих вот снапшотов, снимков экрана, теперь это еще более быстрый процесс, который не ухудшает производительность вашего приложения, это достаточно быстро. Еще из дополнительных новинок, которые касаются именно среды Visual Studio, также хотелось бы отметить режим отладки Just My Code для C++. Многие из вас, уже пользуясь этой функцией, в общем-то знают о том, что Visual Studio для .NET позволяет вам скрыть внешние вызовы библиотек, так как, в общем-то, ну, их нет надобности видеть, и хотелось бы всегда сосредотачиваться только на том коде, который подготавливает именно программист. Давайте сейчас создадим грид приложения для C++ и установим breakpoint на стартовые функции и посмотрим на то, каким образом этот режим Just My Code работает для приложения C++. Это все достаточно, в общем-то, просто, но хотелось бы это показать на реальном примере. Вот сейчас у нас здесь в Solution Explorer открылось наше приложение, и мы зайдем в определение нашего класса AppXAML. Оп. Здесь вот есть функция старта нашего приложения. Так, давайте я пока закрою лишнее Visual Studio, а то у меня здесь, в общем-то, уже поназапускалось много, и в виртуальной машине это начинает чуть-чуть подтормаживать. Так, вот наше приложение, и в AppXAML CPP у нас есть функция, которая вызывается при старте приложения, которая называется onLaunched. Давайте установим здесь breakpoint и запустим наше приложение на отладку, просто без всяких изменений. Если мы при этом здесь остановимся, то в стандартном варианте, к которому мы привыкли C++ разработчики, у нас будет выведена целая куча информации о промежуточных системных вызовах, которые, в общем-то, произошли. Ну, в частности, вы, конечно, можете поставить на эту машину еще и символы. У вас будут более вменяемые, понятные имена функций здесь. Ну, ссылки на них. Это порой пригождается, но чаще всего, конечно, программистам хочется сосредоточиться именно на том коде, который они разрабатывают, и для этого вы можете включить режим Just My Code, который мы сейчас предварительно отключили для демонстрации. После того, как я включу эту опцию, теперь у меня отладка моего кода будет выглядеть примерно так. То есть будет надпись External Code и никакого больше мусора, что является достаточно удобным и эффективным способом скрыть ненужную информацию и сосредоточиться только лишь на том, что вы делаете. Ну и на этом, наверное, еще хотелось бы отметить то, что для языков среды Native, то есть C++ языков, теперь также поддерживается режим смешанной отладки, например, с C#, ну, это обычный вариант, но и также еще и с JavaScript, Python, GPU отладка и так далее. Все это, в общем-то, включается через опции проекта. Если вы там посмотрите, то в опциях дебага можно будет там нажать Mixed, Managed, Native или указать языки. Вот это кратко все, что я хотел рассказать в рамках этого полуторачасового выступления. В общем-то, в дальнейшем я вас призываю скачать Visual Studio 2013, если вы интересуетесь этими новыми возможностями, и Windows 8.1 превью. Соответственно, буду очень рад, если вы пришлете свои отзывы, как на Microsoft Site Connect, как с помощью отзывов, встроенных в Visual Studio, так и с помощью хэштега VS2013, если у вас будут какие-то вопросы в рамках сегодняшнего дня. Напомню, что вечером мы еще будем рады ответить на те вопросы, которые у вас возникнут на протяжении сегодняшнего мероприятия. Большое спасибо. Сейчас у нас перерыв, и через 10 минут будет следующая презентация. До свидания.